Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Возвращаемся к нашей беседе. Сегодня я напомню, что я в Орске, и здесь беседую с епископом Орским и Гайским Иринеем. Мы говорим о жизни владыки, о том, что предшествовало началу его служения здесь, на Южном Урале, в Орской епархии. И вот вопрос, который мы еще не обсуждали, ведь изначально русский язык для вас был не родным.
Вы и сейчас, его... сейчас.
Но вам пришлось его так хорошо выучить.
Учась в семинарии, я понял, что есть какие-то вещи не очень знакомые мне, и для этого я взял дополнительно, параллельно с нашими уроками семинарскими, школьную программу. Взял русский язык, литературу и историю. И изучал, старался не отставать, быть наравне со всеми, кто учились со мной. И даже в какой-то степени преуспел во многом по той причине, что закончил семинарию и поступил в академию. Но в академию допускают к сдаче экзамену только тех студентов или выпускников семинарии, которые кончили семинарию без троек. И не то, что какие-то общие оценка, общая оценка, тройка есть в аттестате. Нет. Если за первый курс, за второй или за третий, и общая оценка даже 4 или 5, может быть, все равно, если у тебя есть тройка, то тебя не допускают. Или хотя бы ты должен пересдать и прочее. Вот у меня, слава богу, не было троек. Закончил по первому разряду и был допущен к сдаче экзаменов в академию. Сдал, поступил и очень рад. Стремился к этому. И помню, когда Бог поступил, сказал себе: «Господи, я буду проповедовать Тебя, а Тебе буду говорить людям всегда». Конечно, и людям говорить о Боге важно, но и Богу сказать о людях тоже важно.
У меня есть очень хороший знакомый, протодиакон, он служит в Подмосковье, отец Дмитрий Коваль такой, он когда-то, может быть, вы, не знаю, ваши пути пересекались в Тирасполе. Он мне долго пытался объяснить, я, правда, честно признаться, не совсем все равно понял, а он тоже из Молдавии, как происходит вот это понимание языка. Ведь в Молдавии службы совершаются на церковно-славянском, правильно?
Молдавия в городах, больших городах, совершаются на церковно-славянском, но не везде, и то только часть богослужений на церковно-славянском. В основном, ну, все на место на румынском языке.
А, все, тогда, наверное, мой вопрос не актуален, потому что я хотел спросить, ведь в Молдавии многие люди действительно не говорят по-русски и могут прожить всю жизнь. Да что там в Молдавии? У нас, у меня есть знакомые, которые живут в Чувашии, казалось бы, это центр, центральная Россия, да, и не говорят по-русски. А в селах чувашских русского языка никто не знал и не знает. И если мы не очень хорошо понимаем, приходя в храм, все, что там происходит, все, что читают, все, что поют, то люди, которые не говорят по-русски, для них, придя в храм на службу, где она совершается на церковно-славянском, вообще ничего не понятно. Это как где-нибудь, я не знаю, в Италии 19 века месса на латыни. Да, красиво, да, здорово, но если ты простой крестьянин из Ломбардии, ты вряд ли что-то поймешь.
Но благо все-таки всегда в Молдавии совершали службу на родном языке.
На родном языке, да. Поэтому я и понял, понимали, что мой вопрос не очень актуален. А ведь церковь-то древняя. Как это все, когда молдавская митрополия стала частью Русской Православной Церкви, не было попыток перевести богослужение на церковно-славянский?
Попытки были в разное время, но все-таки в Петербурге поняли прекрасно, что народ не знает русский язык не то что хорошо, хоть как-то, и совершать богослужение только на церковно-славянском, ну, нет смысла, потому что люди не понимают, значит, куда-то пойдут или в другой храм, или куда-то еще. А зачем? К тому же все время понимали, Румыния рядом, а вдруг захотят по религиозным соображениям переехать в Румынию. А вдруг там кто-то захочет иметь священника из Румынии, здесь Бессарабия, и тоже не смысла разделять людей. К тому же помнили печальный опыт есть, когда в России случился раскол старобрядческий, часть старобрядцев переехали жить в Молдавию, и они по сегодняшний день
есть, до сих пор, да.
Есть в Молдавии и в Республике Молдова, и в молдавской части Румынии.
Да, у меня мой очень хороший товарищ, большой специалист по старообрядчеству, он в свое время очень много посвятил жизни своей исследованию старообрядцев и в Молдавии, и вот как раз в этой части Румынии.
И вот смотрите, они переехали туда. Тогда Молдавия была под Турцией, платили дань, они назначали своих правителей из молдаван, и турки к ним относились очень хорошо. Враг моего врага, мне друг. Они уехали из России, даже бежали, потому что их там гнали. Я их принимаю. В случае необходимости они будут на моей стороне и будут выступать против своих, против москвичей, которые гнали старобрядцев. Поэтому этих людей турки принимали с радостью, давали возможность служить. Хотите служить? Хотите? Хотите вот так? Пожалуйста, пожалуйста, нам все равно. И вот этот опыт печальный был известен. И давить, чтобы все совершали богослужение только на церковнославянском, не было смысла. Но благо еще России то, что печатали книги на тогда, молдавском языке, и они распространялись по всем приходам. Особенно очень постарался митрополит Гавриил Банулеско-Бадони, это первый иерарх, с образованием Кишиневской епархии в 1812 году, после присоединения Бессарабии к России.
Итак, вы, вернемся уже к вам.
Да.
Вы думали, что ваша жизнь будет связана с Молдавией.
Да.
Но случился переезд в Москву.
Да.
Вы же много лет прожили в Москве.
Будучи студентом Московской духовной семинарии Академии, я часто бывал в посольство Республики Молдова в Москве или в посольство Румынии, в Москве, на те или иные праздники. И после они просили митрополита Кишиневского просить патриарха дать возможность совершать богослужение для граждан Молдавии, для жителей Молдавии, проживающих в Москве, параллельно с церковно-славянским языком на румынском языке. И они обратились к митрополиту. Митрополит так подумал, ну, кого лучше всего? В принципе, они сами просили, вот нам бы иеромонах Ириней, потому что мы его знаем, он учился, он часто бывал у нас, и поддерживает с нами отношения. Митрополит сказал, надо поехать. И я оказался в Москве и нес послушание представителям Молдавии в России в течение 7 лет. Служил в Новоспасском монастыре, по субботам в этом монастыре совершал богослужение на церковнославянском и на румынском языках. Приходили многие люди, и москвичи, и молдаване, и румыны, проживающие в Москве, в области. И, сказать, там они объединялись. Очень благодарен москвичам за то, что они полюбили граждан Молдавии, проживающие и работающие в Москве, потому что увидели в лице этих людей верующих, надежных, и могли и сдавать квартиры, могли и приглашать их давать ту или иную работу. Все-таки, если он верующий, знает, что такое грех, может воздерживаться, ты можешь доверять ему больше, чем просто незнакомому человеку. Новоспасский монастырь стал центром объединения и граждан Молдавии, и объединением, в хорошем смысле слова, с москвичами. Кто-то заключал брак, оставался уже навсегда в Москве, кто-то просто отношения устроил или строили хорошие, и по сегодняшний день они даже если уезжают в Молдавию, приезжают обратно. Вот какая-то связь между Россией и Молдавией благодаря Новоспасскому монастырю была и по сегодняшний день есть.
В этом наверняка есть и ваша заслуга.
Ну, дай Бог, спаси Господи. То, что объединял людей, ходил и по рынку, слушал молдавскую речь, приглашал этих людей, да.
В Москве ходили?
Да, конечно.
А как это?
А вот понимал прекрасно, что где-то есть точки, где продают выходцы из Молдавии. И ходил, и слушал речь. И давайте знакомиться, давайте приглашать, давайте. А как? Ты должен был Моя задача была объединить людей, приглашать на службы в Новоспасский монастырь и сказать лично кому-то: приходи, давай, почему это надо. Это намного лучше, чем кто-то, кого-то узнает, что где-то что-то совершается. Это был в какой-то степени миссионерский шаг, но он был важен для всех.
А я хорошо помню то время, когда, видимо, вы как раз говорите про эти же годы, когда в России, ну, как-то Молдавия, да, вот соседняя страна, когда-то мы все были там союзными республиками. Вот молдавское вино, вот молдавские фрукты. А потом вдруг, и это был год 2006, наверное, когда перекрыли молдавский рынок в Россию, там, например, исчезло молдавское вино, исчезли те же самые молдавские фрукты. И я это по своим знакомым заметил. Русский народ, он как бы к кому ни относился, у него всегда есть вот этот элемент сострадания. Ох, как же так, как же, а теперь они бедные, куда они все будут это продавать? Почему-то я вот это вот хорошо запомнил.
Это действительно были печальные моменты в истории. Да, да. И правильно вы заметили, что многие москвичи, россияне сочувствовали и говорили: это политика. Но верим, наступит момент, когда поставки будут обязательно, и все возобновится, будут нормальные отношения, и благо, что действительно через какое-то время уже можно было увидеть все, что когда-то было. Продавалось в Москве фрукты и вино. И многие священники спрашивали, потому что все-таки молдавское вино, Кагор, это очень качественное вино, и священники служили на этом вине.
А взять было потом негде.
Ну, как все-таки есть Краснодарский край.
Нет, я имею в виду, если уж привыкли.
Полностью, да, но, конечно, лучше уже взять у человека, которого ты уже брал, и человеку, которому ты доверяешь. Он привезет тебе хорошее вино, качественное. Ну, на какое-то время, увы, отношения были не самые хорошие там, самые теплые.
Так я же помню хорошо, что когда приезжаешь, очень много приходится ездить, а приезжаешь, смотришь ассортимент в магазине, понимаешь, что люди покупают, и очень много молдавских продуктов. Мы тут совершенно не рекламируем никакой алкоголь, да, но вот ты видишь винный отдел, и там в основном были вина из Молдавии стояли, которые люди там, я не говорю про повседневное употребление, вообще другая история, ну, праздник какой-то, да, у людей. Они покупают молдавское вино. А когда оно исчезло, рынок заполонила такая ужасная продукция, которая была произведена непонятно где, в подвалах. То есть люди пытались каким-то образом, ну, те, кто продавали, пытались эту нишу заполнить чем-то, потому что люди привыкли, что... А не было нечем, никаких ни договоров. Ну,
принципе, я даже смотрю в какой-то степени на представителей власти с пониманием, потому что на тот момент, когда был запрет, надо честно признать, что были места Подмосковья, где под видом молдавского вина готовили тоже якобы вино, но сказать, что хорошее, качественное молдавское вино, нет, это обман.
Ну, это как из Грузии. Да.
Ну да, то же самое, да. И в какой-то степени, если они запретили, то правда была, не все молдавское вино было действительно из Молдавии, и не все вина были очень хорошего качества. Поэтому, слава Богу, что боролись, чтобы очистить рынок. Плохо, что пострадала и хорошая продукция.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня мы беседуем с епископом Орским и Гайским Иринеем. Итак, владыка, что было дальше? Вы окормляли молдавскую диаспору, выходили на рынок, что у меня действительно плохо укладывается в голове.
И в посольстве трудился, и, конечно, многие люди приходили в посольство, какие документы, праздники проводить, и там тоже встречался с народом, объединял. Кроме того, находясь в Новоспасском монастыре, владыка Алексей дал мне возглавить воскресную школу Новоспасского монастыря, а людей было много. В нашей воскресной школе, ну, около 100 человек и больше. И быть духовным руководителем нашего православного театра «Живая вода».
А что входило в ваши обязанности как духовного руководителя театра?
Я должен был беседовать периодически с артистами, встречаться с ними на общие молитвы, исповедовать их, готовить к причастию. Кроме того, если имел возможность, я выезжал с ними и выступал перед открытием спектакля, после отвечал на вопросы и говорил о Новоспасском монастыре, о царственных мучениках, потому что Новоспасский монастырь и семья Романовых, они как-то связаны, царский монастырь. Конечно, важно было призвать людей к покаянию, к исправлению. И театр существовал и существует для того, чтобы приглашать людей в храм, изменить лучшую сторону, чтобы люди могли смотреть друг на друга и любить друг друга.
Театр продолжает при этом существовать и по сей день.
Да, но то духовное кормление, которое было, я так понял, что уже, увы, где-то не на том уровне.
Но, тем не менее, а вы не поддерживаете отношения?
Отношения поддерживаю, но одно поддерживает отношения, общаться, допустим, или у нас идет молитва по соглашению, общая молитва, они поминают моих родных, знакомых, я их поминаю все время, мы стараемся. Да, но вот тесная связь, которая была когда-то, а мы встречались практически раз в неделю для общей молитвы, одни сегодня придут на этой неделе, на следующей неделе другие артисты театра. И все время, минимум раз в месяц мы встречались, и исповедь, и причастие, и беседы. Вот сейчас как раз я так понял, что вы пока нету.
И дальше, а вы предполагали, что рано или поздно вы станете архиереем?
Ну, я думал, что рано или поздно, да, скорее всего, что стану, но что стану в России, никогда не думал.
Потому что, ну, все равно, несмотря на то, что...
Конечно, да. Я думал, что в Молдавии все-таки поеду и там и стану. А что в России, ну, нет, и не мечтал.
А как это произошло?
Патриарх Кирилл меня хорошо знал, потому что если приезжали руководители страны Молдавии, лидеры партий, то многие хотели встречаться или с патриархом, или тогда с митрополитом Кириллом. Он возглавлял наш внешний отдел МИД церковный. И я должен был готовить вот эти встречи. Приезжал с ними, знакомил, готовил программу заранее, согласовал программу или с патриархом Кирилл, или с его приближенными. И он знал меня хорошо. И помню, митрополит Викентий предложил поехать епископом в Таджикистан. Я должен был ехать.
А почему митрополит Викентий предложил?
Ну, он был назначен...
А, он был в Ташкент назначен.
Он был в Ташкент назначен и над всеми республиками, вот эти в Средней Азии.
Да-да.
И ему был нужен... Патриарх сказал, да, найди себе помощник, несколько кандидатов, предложи, и мы рассмотрим, кого рукополагать. И митрополит Викентий позвонил, сказал, слушай, давайте, да, я говорю, я поеду в Лавру, спрошу отца Наума, если он благословит, все. И на следующий день позвонил владыке Викентию, сказал, владыка, отец Наум благословил. Да, ехать, помогать. И он уже направил прошение патриарху рассмотреть мою кандидатуру для Таджикистана. И я так думал, что все, поеду, да. И вот накануне синода вечером мы встретились с патриархом, надо было обсуждать его предстоящую поездку в Молдавию, он должен был через пару дней ехать. И тут мы поговорили, и он говорит, нет, поедешь епископом не в Таджикистан, а на Урал.
А вы, естественно, не спрашивали у него, почему он принял такое решение? И,
я спросил, ваше святое, а почему, как? Он говорит, вы знаете, я вас знаю, и еще раз посмотрел автобиографию, и... Понимаю прекрасно, что вы нарушите закон Таджикистана буквально в ближайшее время. Что я имею в виду? Не имеешь права проповедовать вне храма. А я все время и выступал, и проповедовал, и читал лекции, все время занимался призыванием. И быть только в храме, ну, практически невозможно было представить, увидеть меня. Патриарх сказал, поедешь на Урал. И уже на синоде сказал... Римурская область, Орск, Гай, другие населенные пункты.
Вы представляли хотя бы из курса географии?
Нет, я представляю, потому что я посмотрел на Святейшего, думал, ну как, может, он ошибся, может, нет. И Святейший говорит, нет, поедете туда. Знаете, где-то, я говорю, ну, в Римурской области никогда не был, но я был в Челябинске, был в Башкирии, я был в Екатеринбурге.
Вот это рядом.
Да, это рядом. А здесь, и Святейший, все, поедешь. и принял как волю Божию.
Мы много общались с владыкой Петеримом Твороговым, он неоднократно приходил к нам на радио, почему я его вспомнил, потому что это как раз тот человек, который поехал в Таджикистан, и он рассказывал, как у него пролегал путь туда. Он говорит, что его вызвали, он тоже был в лавре, наверняка вы хорошо знакомы.
Да, да.
Он был в лавре, просто простой романах, помощник ректора академии или наместника лавры, я уж не помню.
Преподаватель академии.
Да. И вот его вызывают и говорят, что есть предложение поехать епископом в Таджикистан. Ну, ты, говорит, иди подумай. И он пошел думать. Но ему на прощение сказали, что несколько человек отказались. Он пошел советоваться то ли с духовником, то ли с кем-то из своих близких там друзей и знакомых, отказываться, не отказываться, Таджикистан далеко, вроде бы как, ну, там, всю жизнь прожил в Москве и в Сергиевом Посаде. Говорит, знаешь, не отказывайся. Я, говорит, один раз отказался и жалею. И вот он уехал в Таджикистан, но он тоже проповедовал. Надо сказать, что он проповедовал и вне храмов, и везде ездил, но тоже уже теперь давно не в Таджикистане.
Мы поддерживаем отношения с этим человеком, знакомым еще по академии. Знаю, что он первое время устроился учителем в Таджикистане, ну а после ему не дали, потому что все-таки духовное лицо, давай ты будешь у себя в храме, а вот вне храма не позволяем.
Он тоже такой человек, который не смог бы так.
Да, да. По этой причине его и, возможно, перевели. Кроме того, знания хорошие у него, образование, и он оказался в Москве.
Ректором академии, а сейчас да. епископ в Рязанской области. Угу. Да. И вот ваше впечатление от того, когда вы после Молдавии приехали в Орск. Все-таки это очень далеко, это граница с Казахстаном.
Я приехал декабрь месяц, очень холодно, мне страшно было.
А вы сразу приехали, вот решение синода вас назначают, избирают,
предположили, да.
предполагают, и вы ездите сюда.
Да, я приехал сюда, и помню, очень холодно. Я не знал, смогу ли я выдерживать морозы, потому что для меня холод – это что-то страшное. Но молитва верующих людей все-таки помогли, плюс хорошие помощники, священнослужители. Было видно, что они знали, что приедет архиерей, и они готовились встретить и быть рядом с ним, трудиться. И я помню, до Хиротони пригласил на Хиротонию многих священнослужителей, руководителей от Орской епархии. Делегация была, ну, больше, около 20 человек, чуть больше. И сам организовал автобус, их встретил, поехал в аэропорт, устроил в гостиницу. Из гостиницы их забрали к Святой Матроне, монастырь, где была хиротония моя. После они приехали в Новоспасский монастырь. Театр наш выступил со спектаклем. На следующий день мы поехали в Лавру, тоже заказал автобус, мы поехали все вместе. И многие руководители в какой-то степени стали ближе, стали в какой-то степени тоже, они говорили, мы стали вашим или вашими должниками. Вы нас так приняли. Вы нам показали академию, вы лавру, в Москве мы побыли, и к патриарху мы подошли, чуть-чуть общались. Мы должны вас также принимать. И когда я приехал в Орск, они даже сами говорили, мы просто обязаны вас встретить достойно. И в других населенных пунктах я тоже ездил и встречали те люди, которые были у меня в Москве на Хиротонии. Патриарху очень понравилось и сказал, вот, молодец, хорошо, видно, что... Есть дипломатическое уже прошлое. Смогли организовать, чтобы люди приехали, встретились, побыть с ними и уже поедете туда. Я не буду знать, что мы встречаем уже знакомого человека.
Мы, Владык, продолжим с вами этот разговор в следующей программе и как раз поговорим об Орске, об Орской епархии. Что здесь изменилось за 10 лет вашего пребывания на кафедре? Спасибо большое. Эта программа подошла к концу. Напомню, что сегодня гостем нашей программы был епископ Орский и Гайский Ириней. А я, Алексей Пичугин, тоже сегодня в Орске здесь с удовольствием вот общаюсь с владыкой Иринеем в студии одной из орских радиостанций, замечательной совершенно студии, замечательно оформленной. Еще раз благодарю за это приглашение. Спасибо большое. Дорогие слушатели, прощаемся. Всего доброго и будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа подготовлена при поддержке акционерного общества «Холдинговая компания «Металлоинвест».